Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. А перед тем, как мы вернемся к Ионе, два небольших лирических отступления. Первое, Митяй сказал про забег, 10 на 10. Мы собираем средства для тех семей в нашей общине, которые усыновили. Моя жена бежит, в отличие от меня. Она один из участников забега этого. Сегодня утром она побежала на пробежку. На пробежке успела потерять ключи, позвонить мне, попросить, чтобы я приехал с ключами, найти ключи. То есть, видите, человек серьезно относится к этому забегу. Бежать уже не надо. И все люди, которые участвуют в забеге, относятся очень серьезно. Все, что нужно, это поддержать их в этом, пожертвовав деньги, которые, опять-таки, идут не им, а идут на семьи, которые усыновили в нашей церкви. А они будут за нас отдуваться. То есть вот моя жена, в частности, она будет отдуваться за меня, участвуя в этом забеге. Очень горжусь моей женой тем, что она на это подписалась, пыталась меня на это подписать. Но, как Митяй сказал, есть просто люди, которые не бегают. А второе лирическое отступление про книгу пророка Ионы. Сегодня мы завершаем изучение книги пророка Ионы. Сегодня, если вы пришли в церковь первый раз, вы пришли в самом-самом конце серии. А новая серия начнется на следующей неделе, и мы чуть-чуть поговорим в конце о том, чему будет посвящена эта серия. Но серия по книге пророка Ионы завершается сегодня. Сегодня последняя проповедь. Все проповеди, все пять частей вы можете найти вместе с презентациями, вместе с материалами для дискуссионных групп. Вы можете найти на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Книга пророка Ионы очень родная книга для меня. Я писал мою магистерскую работу в семинарии, как раз в частности, по книге пророка Ионы тоже. Потратил более 200 часов в работе над этой книгой, в переводе этой книги, в работе над структурой книги и всем остальном, о чем вы знать не хотите. Никто, кроме моих преподавателей, наверное, тоже об этом знать не хотел. Что было удивительно для меня на протяжении последних 5 недель, когда я читал эту очень короткую книгу. Мы говорили много раз о том, что книга очень короткая, буквально вот одна страница, да, то есть ее переворачиваешь, это книга пророка Ионы. Что было удивительно для меня? Я очень много нового открыл для себя. Открыл очень много вещей, которых я раньше не замечал. И когда ты читаешь книгу, с которой ты очень хорошо знаком, где ты буквально знаешь каждое следующее слово, которое будет, и знаешь его там, в том числе на языке оригинала, это действительно поразительно. Для меня это не просто было новое открытие книги, для меня это было еще одним подтверждением, что Библия, в отличие от всех остальных книг, это действительно живое Слово Божие, которое обращается к вам, которое ободряет вас, которое обличает вас, которое назидает вас, так как ни одно другое произведение этого не делает. Это книга, которая действительно живет вместе с вами, которая меняется. Не то, что меняется ее содержание, но меняется то применение, которое вы выносите из этой книги. Так что, если у вас не было еще шанса прочитать книгу пророка Ионы, обязательно это сделайте сегодня. У вас займет это очень мало времени, вы сможете это сделать в метро по дороге домой. Буквально вот в метро по дороге домой вы сможете прочитать целиком книгу пророка Ионы, и потом можете с гордостью говорить всем своим друзьям о том, что вы читали. Ключевая терминология. Я читал малых пророков в Ветхом Завете. Все друзья будут впечатлены тем, что вы читали «Малых пророков» в Ветхом Завете. Сегодня, завершая книгу, мы поговорим о том уроке, который Иона и выносит из всего этого. Мы говорили с вами о том, что Бог останавливает Иону, Бог спасает Иону, Бог разворачивает Иону, Бог благословляет Иону. И, наконец, последнее, что Бог делает для того, чтобы выстроить этот маршрут, помочь человеку, который окончательно запутался в жизни, последнее, что Бог делает, Бог учит Иону. Он не просто его останавливает, не просто его спасает, не просто его разворачивает. Бог учит Иону, выносит для Ионы тот как раз урок, который важнее всего для него. Замечали, насколько бесплодна бывает наша жалость? Идешь по улице, видишь бездомную собаку, и тебе честно ее жалко. Ну, тебе жалко бездомную собаку. Видишь бездомную кошку, и тебе жалко бездомную кошку. Действительно, сердце кровью обливается. Что мы делаем по этому поводу? Ничего. Наша жалость особо ни к чему не приводит. Ну, в лучшем случае мы вынесли что-то для того, чтобы там какую-то еду для того, чтобы покормить кошку или собачку. Все. У мамы был очень смешной случай на работе. Она работает в химическом вузе. У них есть такая, специфическая посуда, которая сделана из платины. То есть очень-очень дорогая посуда, и если это, ну, для проведения химических опытов, если эта посуда теряется, естественно, сразу подсудное дело. Кто видел платину, вы понимаете, что просто серый металл, который похож на, ну, там, свинцовую посуду или какую-то другую. То есть очень-очень такая алюминиевая посуда, да, очень простенькая. У них пропала тарелочка на кафедре. Очень долго не могли найти тарелочку. Вся кафедра уже посидела, вся кафедра уже начала сухари сушить, потому что они понимают, что все, платиновая тарелочка пропала, подсудное дело, вся кафедра пойдет по этапу, потому что, ну, очень дорогая тарелочка. В итоге выходит лаборантка как-то на лестничную клетку и видит, что стоит платиновая тарелочка, в уголке в этой платиновой тарелочке налито молочко для котят, которые потерялись в институте. И вот какая-то добрая душа взяла тарелочку, ну, алюминиевая тарелочка, поставила там, вся кафедра уже посидела для того, чтобы котят покормить. Но в итоге ничего в жизни этих котят особо не меняется. Нам жалко, но эта жалость ничего не производит. Мы проходим мимо людей, которые бездомных людей. Нам жалко этих людей, но мы ничего не делаем. И ничего, нам кажется, что мы ничего даже сделать не можем. Людей, которые не испытывают этих чувств, людей, которые не испытывают жалости, людей, которые не испытывают подобных эмоций, мы называем бессердечными. Но если посмотреть, по сути, человек, который не испытывает эмоций, и человек, который испытал жалость, действия их одинаковые и в том, и в другом случае. Жизнь животного, например, не меняется ни в том, ни в другом случае. Но одни люди сердечные, а другие люди для нас бессердечные. Мы привыкли к тому, что наша жалость совершенно бесплодна. Она ничего, кроме чувства, не производит. И последний как раз урок, который Господь хочет, чтобы Иона вынес, касается именно этого, касается того, что жалость должна производить не только чувства. Мы увидим, что в случае Ионы жалость становится более сильными чувствами гнева. Но жалость должна производить действие. Она должна побуждать нас к тому, чтобы что-то делать. Давайте в почтении Господа снова его встанем и прочитаем целиком 4 главу. Эта 4 глава есть у вас в бюллетенях. Она есть также сейчас на экранах. Либо вы можете просто слушать, когда я буду читать эту главу. Но Иона был этим очень недоволен. Он был недоволен тем, что Ниневия, что этот город остался, и люди в этом городе выжили. И он был очень недоволен и злился. Он стал молиться Господу. «О Господи, разве не это я говорил, когда еще был дома? Поэтому-то я и бежал в Таршиш. Я же знал, что ты Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый и богатый любовью, и не желаешь насылать беду. А теперь, Господи, забери мою жизнь, потому что мне лучше умереть, чем жить». Но Господь ответил ему: «Стоит ли тебе гневаться?» И он вышел и сел к востоку от города. Там он сделал себе шалаш и сел под ним в тени и стал ждать, что произойдет с городом. А Господь Бог устроил так, что выросло растение, которое поднялось над Ионой, чтобы тень над его головой избавила его от раздражения. И Иона очень обрадовался этому растению. Но на рассвете следующего дня Бог устроил так, что червь подточил растение, и оно засохло. Когда солнце взошло, Бог наслал знойный восточный ветер, и солнце стало жечь голову Ионы так, что он изнемог. Он захотел умереть и сказал: «Лучше мне умереть, чем жить». А Бог сказал Ионе: «Стоит ли тебе гневаться из-за растения?» «Стоит», — ответил он. «Я до смерти разгневан». Но Господь сказал: «Ты сожалеешь о растении, за которым ты не ухаживал, которое ты не растил. Оно за ночь выросло и за ночь погибло. Так мне ли не пожалеть великого города Ниневии, где больше 120 тысяч жителей не знают, где право, где лево, а также много скота?» Давайте помолимся. Господь наш Небесный, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя о Твоей мудрости, просим Тебя о Твоем водительстве. Мы просим Тебя, чтобы Ты показал нам, о чем не стоит жалеть в жизни, а о ком стоит. И чтобы Ты показал нам, Отче, не просто жалость, но чтобы Ты показал нам, что мы можем сделать по этому поводу. Как мы можем эту жалость превратить в дела в нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз, в третьей главе, мы видели с вами, что Иона не хочет идти в Ниневию, но идет, он слушается Бога и идет. Он не хочет проповедовать в этом городе, но он проповедует. Он не хочет видеть покаяние этого города, но становится свидетелем этого огромного чуда. Бог его благословляет тем, что Иона видит что-то совершенно невозможное в жизни. Город язычников, город, который был прямой противоположностью евреев, город, который не просто не жил по законам Божьим, а настолько не жил по законам Божьим, что Бог от них устал, что они Бога вывели из себя. Вот этот город кается и принимает Бога. И он видит этого, хотя не хочет этого. Он делает то, что он должен, несмотря на то, что не испытывает той мотивации и тех эмоций, которые, по идее, должен испытывать. И мы говорили с вами о том, что очень важно делать, вне зависимости от того, какие эмоции мы испытываем. Очень важно поступать так, как мы должны поступать, вне зависимости от чувств. Чувства придут, чувства будут потом. Важно делать то, что мы должны делать. Жалость телу не поможет. Что происходит с ним в 4 главе? Иона, начинается 4 глава с того, что Иона злится, Иона разгневан. И Бог трижды задает Ионе вопрос. Дважды он спрашивает, стоит ли тебе гневаться? Стоит ли тебе так расстраиваться? Стоит ли тебе так злиться? Третий раз он спрашивает, мне ли не помиловать? Вопросы эти делят главу на три части, на три важных фундаментальных части. В первой части мы видим, что не стоит жалеть о несбывшихся мечтах. Это стихи с 1 по 4. Второе, не стоит жалеть об изменившихся обстоятельствах. Две вещи, о которых не стоит жалеть, которые мы видим в книге пророка Ионы. Потому что подобная жалость, когда мы жалеем о таких вещах, это порождает лишь гнев в нашем сердце. Сейчас мы увидим, почему. Вот жалость телу не помогает. Просто жалеть, просто испытывать чувства, нам от этого не будет нехорошо, нам не будет от этого хорошо, а будет скорее только плохо. Сама по себе жалость телу не помогает. Что помогает телу? О чем стоит жалеть? Бог показывает, что жалеть стоит о людях. И в конце мы видим, что подобная жалость на самом деле порождает жизнь. И если посмотреть, как Господь использует это слово раз за разом на протяжении всего Священного Писания, мы увидим, что каждый раз, когда Бог жалеет, это порождает жизнь, это порождает действие. Почему эмоции Ионы ничего не порождают, кроме гнева? Потому что Иона замыкает эти эмоции, он концентрируется только на них. Он начинает с того, что жалеет о несбывшихся мечтах, потом он жалеет о себе. Потом он жалеет о тех обстоятельствах, в которых он оказался. Эмоции замыкаются внутри него, они бурлят внутри него, превращаясь в более сильные эмоции. Бог создал чувства для того, чтобы они побуждали нас к каким-то действиям. Когда это всего лишь чувство и остается на уровне чувств, это превращается в более сильные эмоции, в злобу и в гнев. Именно поэтому Бог спрашивает несколько раз, он пытается Иону пробудить. Иона, стоит ли тебе гневаться? Подумай, стоит ли тебе испытывать эти эмоции? Стоит ли тебе так сильно переживать то, что ты переживаешь сейчас, или нет? Стоит ли это того? Бог пытается вырвать Иону вот из этого цикла эмоций, которые порождают гнев. Единственный способ вырваться из них – это перейти к делам. Чувства, которые должны находить свое воплощение в делах, будут мучить нас до тех пор, пока они не вырвутся именно в поступках, а не просто в эмоциях. Жалость телу не помогает. Что помогает телу? Тело помогает дело, то, что мы делаем, наши поступки, наши дела. Начинается все именно вот с этих сильных чувств Ионы. Иона был недоволен, он злился, он стал молиться Господу. Обратите внимание, Иона жалеет о том, что не произошло то, чего он хотел. Начинает молиться Господу. И, молясь Господу, начинает обвинять Бога. За что? За то, что Бог слабак. Он говорит, Господи, разве я тебе не говорил о том, что ты не хочешь наказывать? Ты не хочешь карать? Ты не хочешь делать то, что ты, Господи, должен делать, по моему разумению? Вместо этого, Господи, ты милуешь людей. Как так можно? Боже, я не могу понять, как ты вообще мог докатиться до жизни такой, что ты милуешь людей. По сути, именно это и есть содержание молитвы Ионы, когда он говорит: «О Господи, разве не это я говорил, когда еще был дома? Поэтому-то я и бежал в Таршиш. Я же знал, что ты, Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, богатый любовью и не желаешь насылать беду. Разве я не говорил тебе, Господи, что ты такой? Разве я не говорил тебе, что я бегу не потому, что я плохой, но потому что ты, Бог, недостойный доверия? Разве я не говорил тебе, Господи?» Начинается все именно с гнева. Он жалеет о том, что то, о чем он мечтал, обратите внимание, да? Он проповедует несколько дней в Ниневии, говорит о том, что через 40 дней город будет разрушен. Ниневия кается, и он этого не замечает. Он не замечает покаяния. Весь город в прахе и пепле. Иона не замечает этого. Ему все равно, что происходит с Ниневией. Иона выходит из города, садится на пригорке, потому что кино не было тогда. Не было у него возможности посмотреть очередной голливудский блокбастер с концом света. Но зато конец света можно посмотреть живьем. Он садится на пригорке, готовится, строит себе шалаш. Говорит: «Господи, я готов. Можно начинать. Я хочу посмотреть, как этот город сотрут с лица земли». Господь ему говорит: «Извини, шоу отменили». Они покаялись. И он злится сейчас, потому что у него была мечта посмотреть, как этот город безбожников погибнет. А Бог их помиловал. И теперь он злится из-за того, что его мечта не претворилась в жизнь. Но если задуматься, наши мечты, они потому и называются мечты, что мы не удерживаем их. Мы не можем удержать нашу мечту в руках. Это мечта. Это то, что не подконтрольно нам. Мы не контролируем их. Поэтому это и называется мечтой. А что же происходит с людьми? Так часто люди начинают жить своим прошлым. Тем, что не сбылось, или тем, что было тогда, тем, чего уже не вернуть. Знаете, вот встречаетесь с однокурсниками, да, в институте. И они начинают вспоминать о том, как здорово было в институте. И проходит час, проходит два, проходит три. И к концу третьего часа вы начинаете думать: подожди, с тех пор в моей жизни уже много чего произошло. А ты живешь все тем, что было в институте. Этого уже нет, но ты все еще живешь этим. Или с одноклассниками встречаешься, они начинают вспоминать о том, как здорово было в школе. Этого уже нет, совсем другая жизнь уже. И у вас, и у меня. Я бы хотел узнать, что происходит в вашей жизни сейчас. Я не хочу вспоминать, я не хочу тратить 3 часа только для того, чтобы жить в течение этих 3 часов прошлым. А есть люди, которые в какой-то момент останавливаются. В какой-то момент они замирают. И ты разговариваешь с ними, и ты понимаешь, что все, о чем они могут говорить, это только то, что происходило тогда, давно, в прошлом. О каких-то мечтах, которые не сбылись. Но их уже нет. Поезд ушел, рельсы намотал, все, жизнь уже совсем другая. А люди все еще живут в прошлом. Есть другая крайность. Другая крайность людей, которые постоянно живут в будущем. Они постоянно живут о том, что еще чуть-чуть, и в моей жизни все поменяется, все будет хорошо, все будет здорово. Главное вот сейчас чуть-чуть потерпеть. И так из года в год, из года в год. И в какой-то момент ты смотришь на этого человека и говоришь: слушай, но жизнь-то проходит. Ты живешь в будущем, которого нет. Ты живешь в будущем, которого тоже никогда не будет. Ну, или будет уже в глубокой старости, когда тебе уже будет все равно. То, чему учит Господь Иону, это то, что доверие Богу помогает нам жить настоящим, опираясь на прошлое, опираясь на те уроки, которые мы вынесли из прошлого, и глядя в будущее. Почему? Потому что я знаю, что мои грехи прощены. Иона может оглядываться не только на то, что произошло только что с Ниневией. Иона может оглядываться на то, что произошло в его жизни, что Бог простил его, Бог дал ему второй шанс. А вместо этого он концентрируется только на несбывшихся мечтах, как капризный ребенок, у которого отобрали игрушку. Я могу жить настоящим, потому что мое прошлое прощено, потому что мое будущее в руках того же Бога, который простил мое прошлое, и поэтому сейчас я могу жить настоящим и получать удовольствие от настоящего сейчас. Не жить прошлым, не жить будущим, но жить настоящим. Не жалеть о тех мечтах, которые я никогда не держал в руках. Они поэтому и оставались мечтами. Второе. Иона выходит к востоку от города, садится там и говорит, сделал себе шалаш, сел под ним в тени и стал ждать, что произойдет с городом. Он устраивается комфортно для того, чтобы посмотреть, как Господь разрушит город. Хотя он понимает, что этого уже не произойдет, но продолжает надеяться до последнего. А Господь устроил так, что выросло растение, которое поднялось над Ионой, чтобы тень над его головой избавила его от раздражения. Иона очень обрадовался этому растению. Все, что происходит дальше с растением, читаешь, и первая реакция – это обвинить Бога. Сказать: «Господи, зачем так жестоко? Ну, дал растение, потом забрал растение. Почему ты так жестоко поступаешь с Ионой?» И Иона говорит то же самое: «Господи, за что ты меня наказываешь? Да, я жалею о том, что у меня нет больше этого растения». Один день. Прошел всего лишь один день. И он ничего не делает для того, чтобы это растение каким-то образом сохранить. И он никоим образом ничего не делает для того, чтобы это растение осталось. Обстоятельства не зависят от меня. От меня не зависит то, что происходит вокруг меня. Я не могу контролировать все. Я не могу контролировать реакцию. Я не могу контролировать людей вокруг меня. Я не контролирую обстоятельства. Я не контролирую то, что происходит с растениями. И поверьте мне, я точно знаю, что я не контролирую то, что происходит с растениями. Я очень хочу, чтобы у меня растения росли, а они умирают все. Я забочусь о них, я поливаю их, они все равно умирают. Никому не говорите. Я иногда с растениями разговариваю, пытаясь их убедить не умирать. Они все равно умирают. Я не контролирую эти обстоятельства. И мы не контролируем наши жизненные обстоятельства. Мы не контролируем то, что происходит с благословениями в нашей жизни, или что происходит с проклятиями в нашей жизни, что происходит с трудностями, или что происходит с хорошими моментами в нашей жизни. Но мы контролируем нашу реакцию. Какая реакция Ионы? Иона говорит, что все плохо, все плохо. Вот было все плохо, а потом Господь стало все еще хуже. Вот бывает так, что ночь такая черная-черная, а потом совсем свет выключили. Господи, было нестерпимо, а теперь мне умереть хочется. Господь говорит: почему? И он говорит: растение умерло, жарко. Второй вопрос. Стоит ли тебе гневаться? Стоит ли тебе так реагировать на изменившиеся обстоятельства? Стоит ли тебе так поступать сейчас? Стоит ли делать так, что вот, ну, тебе и жизнь не мила? Стоит ли тебе так поступать или нет? Стоит ли так расстраиваться из-за растения? И он выбирает жалость вместо действий. Что он мог бы сделать? Он ничего не сделал, чтобы сохранить растение. Он ничего не сделал для того, чтобы подстроиться под изменившиеся обстоятельства. У него шалаш есть. В крайнем случае растение можно на шалаш положить высохшее. Наши прапрапрапрапрапрадеды так и поступали. У них крыши были соломенные. И он ничего не делает. Вместо того, чтобы что-то сделать в этой ситуации, Иона выбирает жалость. И вот посмотрите на этот цикл, цикл развивающихся эмоций. Иона жалеет несбывшиеся мечты, это порождает злость и гнев. На следующем витке Иона жалеет о несбывшихся обстоятельствах, это порождает суицидальный синдром. И Иона говорит о том, что все в жизни, все настолько плохо, что я хочу умереть. Хватит. Было плохо, стало только хуже. Господи, дальше будет еще хуже. Краткое содержание, в принципе, большинства произведений еврейских авторов. И он жалеет о том, что Ниневия покаялась. И он жалеет о том, что растение засохло. И он ничего не делает, загоняя жалость внутрь себя, где эта жалость превращается в злобу и гнев. А потом на новом витке жалеет себя до такой степени, что хочет умереть. Посмотрите на иронию этой ситуации. Посмотрите на юмор, который мы находим с вами в этой книге. Ионе настолько жалко себя, что он хочет себя убить. Назло маме отморожу уши, но только в ветхозаветной версии. Именно это и происходит. А как часто происходит то же самое с нами? Как часто мы идем по улице, видим, что что-то не так. И тут же в Facebook начинаем писать о том, что страна ужасная. Просто ужасная страна. Я недавно думал о том, что просто увидел фотографию, там фотография мусора, такая огромная гора мусора, написано там «Центр Москвы». Я думаю, ну да, человек, который вывесил эту фотографию в Фейсбуке и написал «Центр Москвы», становится героем протестного движения. А человек, который тихо подошел и убрал эту гору мусора, о нем никто не узнает. Он так и умрет в неизвестности. Но во втором случае мусора больше нет, а в первом случае мы все возмущаемся тем, что у нас ужасная страна, у нас ужасная, ужасная, ужасная страна с такими горами мусора в центре города. Буквально вот за углом здесь можно посмотреть. Ну, кто хочет, может потом сфотографировать тоже, для того, чтобы вывесить в интернете. Или написать о том, как у нас все плохо, мы Россию перекопали. Жалость, которую мы загоняем внутрь, которая не порождает действия, мы ничего по этому поводу не делаем. А выходит наружу только гнев, выходит наружу злоба, выходит наружу, как ни странно, вот этот вот суицидальный синдром. И Господь говорит: стоит ли тебе гневаться из-за растения? Стоит, ответил он, я до смерти разгневан. Но Господь сказал: ты сожалеешь о растении, за которым ты не ухаживал, которое не растил. Оно за ночь выросло и за ночь погибло. Это как комар. Это вот в мире растений эквивалент комара. Так мне ли не пожалеть великого города Ниневии, где больше 120 тысяч жителей не знают, где право, где лево, а также много скота? Ты жалеешь о растении, но не хочешь жалеть людей. Ты жалеешь о том, что ты не контролируешь, но ты не жалеешь о том, что ты можешь делать. Поэтому твои эмоции бесплодны. Поэтому твои эмоции порождают гнев. Поэтому твои эмоции порождают злобу. Поэтому тебе хочется умереть. Что происходит, когда Бог жалеет? В Евангелии от Матфея мы читаем: Иисус ходил по всем городам и селениям, учил в синагогах, проповедовал радостную весть и исцелял людей от всех болезней и немощей. Увидев толпы народа, он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы без пастуха. Иисус не просто смотрит на толпы народа и говорит: жаль. Как мне вас всех жаль. Он исцеляет их. Причем каждый раз, когда Иисус исцеляет, он не исцеляет толпу. Это не... Кто помнит Чумака с Кашпировским? И наших бабушек с дедушками, которые воду заряжали перед телевизором. Да? То есть исцеление толпы, такое массовое исцеление по всему Советскому Союзу через телевизор. Иисус исцеляет конкретных людей, одного за другим. Он жалеет, и Он исцеляет. Он дарит им новую жизнь. В 14 главе мы читаем: когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, обратите внимание, Он сжалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них. А дальше Иисус сжалился над людьми, Он увидел, что уже поздно, что люди не успеют поесть. Кто думает о том, что люди не успеют поесть? А Он видит, что люди не успеют поесть, и Он говорит: нам нужно их накормить. Ученики говорят: нам нечем их накормить. Иисус говорит: неважно. Мы накормим этих людей сейчас. И 5000 людей уходят домой сытые, потому что Иисус сжалился над ними. Жалость Бога – это не просто жалость, это не просто чувство. Жалость Бога всегда, на протяжении всего Священного Писания, жалость Бога порождает действие. Он делает что-то, Он исцеляет людей, Он кормит людей. Он рассказывает людям о том, что жизнь их может быть другой. Одна из последних вещей, которая происходит с Иисусом перед тем, как Он входит в Иерусалим. Он смотрит на этот город и рыдает. Когда они подходили к Иерусалиму, и уже был виден город, и Иисус заплакал о нем. «Если бы и ты сегодня понял, что могло бы принести тебе мир, но сейчас это скрыто от твоих глаз. Наступят дни, когда твои враги обнесут тебя осадными валами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон. Они уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Господь, когда Бог посетил тебя». Он сжалился над городом, где буквально даже не через несколько дней, там считанные часы остаются. Он погибнет в этом городе мученической смертью. Он знает, что его ждет в этом городе. Он знает, что эти люди его предадут. Он знает, что эти люди будут кричать ему «Осана», а потом будут кричать ему «Распни его». Он знает, что эти люди будут встречать его как триумфатора, как мессию, а потом убьют его. И он плачет об этих людях. Об этих людях. Не о тех людях, которые были плохими, а потом стали хорошими. Он плачет о тех людях, которые были плохими, остались плохими и убили его. И о них он плачет. И не просто плачет. Он умирает за них. Вот за этих плохих людей. За тех людей, которые его предают. За тех людей, которые кричат «распни его». Он умирает за них. Не за хороших людей. Павел потом в послании Римлянам напишет о том, что мало кто умрет даже за хорошего человека, но если это только какой-то благодетель, если какие-то сногсшибательные обстоятельства, только тогда человек умрет. Мало кто умирает за хороших людей, за плохих тем более. А Христос умирает за нас, когда мы были еще грешниками. В отличие от тех ниневитян, которые покаялись, Он умирает, когда мы были еще грешниками. Его жалость, она не бездейственна, она не бесплодна. Он не просто говорит о том, что вы такие милые, вы такие хорошие, обнимашки всем, подходите ко мне. Он говорит о том, что я знаю, что происходит в вашей жизни, я знаю, что происходит в вашем сердце, я знаю, как далеки вы от меня, я знаю, что вы не только предавали меня, но и предадите меня. Я все равно люблю вас. И вы все равно настолько дороги мне, что я возьму наказание за ваши грехи, за ваши ошибки. И умру за вас. И умру за вас. И дам вам второй шанс. Когда Бог жалеет, люди живут. Его жалость не бесплодна, Его жалость порождает жизнь. Всегда, абсолютно всегда. Бог любит меня. Он все контролирует. И Он жаждет работать со мной, так как Отец жаждет работать со Своим Сыном. Но знаете, что раз за разом встает у нас на пути? Я не знаю, говорили ли ваши дети, я вот своим родителям говорил в детстве, у меня была такая коронная фраза, называлась «Я сам». То есть мне пытаются помочь, я говорю «Я сам». С раннего детства, вот как-то у детей, да, вот эта гордыня, она просыпается. Не надо помогать, все нормально, все под контролем. Да, я понимаю, что у меня в руке очень мощная дрель. Я сам. Я сам все разнесу сейчас, не надо мне помогать. Гордыня. Бог хочет, чтобы мы смирились перед Ним. Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему. Но у нас все время живет вот эта вот наша гордыня о том, что нет, я сам, Господи, я сам справлюсь, я лучше знаю. Ты все испортишь в моей жизни. Знаете, какая проблема с гордыней? Проблема с гордыней – это не только то, что это вообще источник всех грехов. То есть Люцифер, ангел славы и света, возгордился, посчитал себя равным Богу и поэтому пал. Первый грех, который совершают Адам и Ева в Эдемском саду – грех гордыни, когда змей приходит к ним и спрашивает, а правда Господь сказал? А действительно ли стоит ему верить? Или все-таки вы лучше знаете, все-таки вы лучше контролируете ситуацию? Иона. До самого конца Иона говорит о том, что, Господи, я лучше знаю. Я же тебе говорил о том, что, Господи, ты все испортишь. Ты все испортил. Ну, честное слово. Ничего тебе поручить нельзя, Господи. Я тебе поручил за растением ухаживать, как-то надеялся на то, что ты с растением что-то сделаешь, и ты растение загубил. Ничего тебе нельзя доверить, отче, ты все испортил, все, 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 потому что ты любящий, милосердный Бог, который не хочет никого наказывать. Ничего тебе поручить нельзя. Проблема с гордыней в том, что ее очень сложно исповедовать. Ну вот представьте себе, да, нашло на вас озарение, что вы гордый человек, или что в какой-то ситуации вы были вот таким гордецом, да, и вы исповедуете Богу и говорите о том, что, Господи, прости мне, пожалуйста, мою гордыню. И тут же появляется мысль: я настолько духовный, что я даже гордыню исповедую Богу. То есть я горжусь своим смирением. И все насмарку. И тебе опять нужно каким-то образом начинать сначала. Это я ни в коей мере никому не советую смотреть фильм «Адвокат дьявола». Просто если вдруг вы посмотрели этот фильм уже, вы знаете, что фильм начинается с гордыни и заканчивается с гордыней. И как раз главный персонаж, да, дьявол, который говорит: мой любимый грех, гордыня, тщеславие. Гордыню очень сложно исповедать. Потому что как только ты начинаешь исповедовать, гордыня, она просыпается тут же, поэтому над гордыней можно только смеяться. Что Иона, в принципе, и делает. Иона заканчивает вопросом, ответом на который является вся остальная книга. И в этой автобиографической книге Иона предстает перед нами очень странным персонажем. Это гордый персонаж, это самонадеянный персонаж, это истеричный персонаж, персонаж, который постоянно истерит. Даже, представьте себе, да, у вас есть друг, у этого друга умер кактус, и друг впадает в клиническую депрессию по поводу того, что умер кактус. Смешно, честное слово. Иона вот такой персонаж, это персонаж, который начинает истерить, впадает в клиническую депрессию по поводу того, что умерло растение. Почему это происходит? Потому что Иона понимает, что он не может просто написать: «Господи, я был гордым, я исповедую тебе мою гордыню». Он понимает, что единственный способ для него исповедаться – это самоирония. Единственный способ для него победить эту гордыню – это чувство юмора. Очень сложно ее исповедать, но он может смеяться над собой. И никто не испытывает гордости тогда, когда он смеется над собой. Никто. Поэтому Иона именно это и делает. Тим Келлер в своей книге «Церковь в центре» пишет: «Морализм разъедает радость и губит чувство юмора, потому что законническая система заставляет нас слишком серьезно относиться к себе, своему образу, впечатлению, что мы производим, нашей репутации». И я уверен, вы знаете таких людей, они настолько духовные, что полностью лишены чувства юмора. То есть ты вообще никак не можешь пошутить. Любая попытка пошутить наталкивается на лицо. Мне жена часто говорит: сделай лицо попроще. Я повторяю много раз уже о том, что я пытаюсь, у меня не получается просто. Я не знаю, может быть, это профессиональное, но просто вот, другого как бы. Иногда оно улыбается еще, это лицо, но все равно оно, в принципе, особо не меняется. Вот есть люди, у которых еще хуже с лицом. У них просто одно выражение, только серьезное. Единственные проповеди, которые они воспринимают, это где им говорят о том, что они грешники, они сожалеют о том, что они грешники, уходят домой, и по дороге домой там пнут собаку или еще что-нибудь. Чувства юмора нет, потому что морализм разъедает. С другой стороны, пишет Келлер, релятивизм, прагматизм порождает пессимизм. Жизнь течет своим чередом, и неминуемо все сводится к неизбежному цинизму. И я уверен, вы знаете тоже таких персонажей, с которыми разговариваешь, и ты понимаешь, а чего ты ожидал от жизни? Да, все плохо, да, так и есть, да, все, а чего ты хотел? Откаты, везде откаты, конечно, да, такая жизнь. Ты хотел как-то по-другому? Нет, ничего не будет по-другому. И ты понимаешь, что ты общаешься с этим человеком, и как-то, с первыми персонажами, да, с одной стороны спектра у тебя радость исчезает, и с другой стороны спектра у тебя радость исчезает. Если мы и правда спасены по благодати, это избавление дарит нам чувство убедительного наслаждения. И дальше Келлер говорит о том, что это наслаждение перерастает в то, что теперь мы можем смеяться над собой, потому что мы не воспринимаем себя слишком серьезно. И мы, когда смеемся над собой, мы не теряем надежды, потому что мы знаем, что Господь продолжает работать в нас, и именно это и делает пророк Иона. Именно это он и делает в конце книги. Он не просто исповедует гордыню, он смеется над собой. Он отвечает на вопрос всем тем, на вопрос Бога, которым заканчивается книга, он отвечает всем тем, что происходит в книге до этого, показывая, что стоит жалеть людей. Не стоит жалеть о несбывшихся мечтах, не стоит жалеть об изменившихся обстоятельствах. Подобная жалость порождает лишь гнев, но вот людей стоит жалеть. Не стоит загонять жалость внутрь себя, жалость должна порождать действие. И такая жалость порождает жизнь в итоге. Такая жалость порождает жизнь и изменяет жизнь. В следующий раз мы как раз начнем разбирать послание филиппийцам. и мы начнем говорить об отношении, о том отношении, которое у нас есть в жизни, о том отношении, с которым мы подходим ко всему, что происходит вокруг нас, потому что именно это отношение формирует все наши отношения. Круг наших друзей, то, как люди относятся к нам, то, как коллеги по работе относятся к нам и так далее, то, как мы относимся к жизни, влияет на то, как люди относятся к нам. Вот об этом мы начнем говорить как раз в следующий раз. Нам порой невыносимо с пессимистами, а легко с теми, кто не теряет радости даже в самых трудных обстоятельствах. И вот мы увидим с вами, что Павел, находясь в тюрьме, пишет: радуйтесь, радуйтесь. И в послании к Филиппийцам говорится: и еще раз скажу вам, радуйтесь. За все благодарите. И обращается он к людям, которые тоже оказались в трудной жизненной ситуации, к церкви, которая гонима, к церкви, которая преследуема. И он говорит этой церкви: радуйтесь, за все благодарите. О том, какие это семь отношений, мы начнем говорить с вами в следующий раз. С точки зрения применения. Вам не нужно, чтобы вас жалели. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, или вы ходили уже много раз, и все еще не доверили свою жизнь Христу, вам не нужно, чтобы вас жалели. Вам нужно, чтобы вас любили. И не просто любили. Вам нужно, чтобы вас любили таким, какой вы есть, веря в то, что вы можете быть намного лучше. Вот это очень важно для вас. И никто в этом мире, включая наших родителей, вот так любить не может. Но так любит Бог. Он любит нас такими, какие мы есть, веря в то, что мы можем быть намного лучше. И не просто веря в это не просто любовь, это не просто чувство, это чувство, которое привело его на Голгофу, это чувство, которое привело к тому, что он умирает за нас. Примите вы этот дар? Примите ли вы эту жертву или нет? Зависит только от вас. Смиритесь вы перед ним или нет? Зависит только от вас. Не уходите сегодня, не приняв решения. Доверьте свою жизнь Богу. Отдайте ее Богу сегодня. Обратитесь к Нему в молитве, просто в тишине вашего сердца. И скажите: Господи, я устал бежать от Тебя, честное слово. Я устал бежать от Тебя, как бежал Иона. Я не хочу, чтобы в моей жизни появлялись там какие-то большие рыбы, чтобы Ты вернул меня к себе. Я хочу просто быть с Тобой. Войди в мою жизнь, измени меня. Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за меня, когда я был еще грешником. Войди в мою жизнь и измени мою жизнь сегодня. Для всех остальных нас. В следующий раз, когда вы почувствуете жалость, потому что вы увидели, не знаю, гору мусора, уберите гору мусора. Можно даже в Facebook ничего не писать. Просто сделайте. Вам будет легче. Честное слово. Потому что жалость должна порождать чувство. Когда вам в следующий раз будет жалко, если вы можете что-то сделать, сделайте. Сделайте что-то. Если вы еще не участвуете в социальном служении, можете начать с таких небольших вещей, как регулярная молитва или тоже лирическое отступление, с которого мы начали, помощь семьям, которые усыновили. А Муруками в своем романе «Dance, Dance, Dance» пишет: «Время проходит, вот в чем беда. Прошлое растет, а будущее сокращается. Все меньше шансов что-нибудь сделать. И все обиднее за то, чего не успел. Маршрут построен тогда, когда ты не просто жалеешь, а когда ты делаешь что-то, чтобы больше не жалеть. Жалость телу не помогает. Тело помогает делу». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, для тех, кто еще не пришел в покаяние к Тебе. Прошу Тебя, Отче, дай им, пожалуйста, смелости. Дай им смелости, Господь, довериться Тебе. Дай им смелости отдать свою жизнь Тебе сейчас и сказать: Отче, прости меня. Прости меня, что я так долго Тебя игнорировал. Прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня, Отче. Прости меня за мои грехи. Прости меня за мои проступки. Прости меня за то, когда я шел на компромисс, даже не с Твоим законом, но с законом совести в моем сердце. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. И слава Тебе, Господи, за Твою смерть на кресте. Слава Тебе за то, за то, что только Ты, Господь, и только Ты Искупитель. Я прошу Тебя, Отче, для всех нас, дай нам, пожалуйста, не просто жалеть, не просто испытывать эмоции, дай нам, Господь, что-то делать с тем, что мы видим. Пусть это будут небольшие вещи, пусть это будут маленькие вещи, но пусть та жалость, которая рождается в нашем сердце, переходит действительно в какие-то поступки, в какие-то дела. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.